Гран Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 32, текст 39. Господь Капила продолжал: «Это знание не предназначено для низких и завистливых людей, агностиков, а также для людей, опустившихся и нечистоплотных. Оно не предназначено для лицемеров и для тех, кто гордится своими материальными богатствами. Его нельзя открывать людям алчным или слишком привязанным к семейной жизни, а также тем, кто не предан Господу, кто враждебно относится к преданным и к верховной личности Бога». Господь Капила продолжал: «Это знание не предназначено для низких и завистливых людей, агностиков, а также для людей, опустившихся и нечистоплотных. Оно не предназначено для лицемеров и для тех, кто гордится своими материальными богатствами. Его нельзя открывать людям алчным и слишком привязанным к семейной жизни, а также тем, кто не предан Господу, кто враждебно относится к преданным и к верховной личности Бога». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Те, кто стремится причинить вред другим живым существам, не способны понять науку сознания Кришны. Таким людям закрыт доступ в царство трансцендентального любовного служения Господу. Есть и такие ученые и ученики, в кавычках, которые проявляют напускное смирение перед духовным учителем, но на самом деле занимаются преданным служением, преследуя какие-то корыстные цели. Им также никогда не удастся понять, что представляет собой сознание Кришны и преданное служение. Философию сознания Кришны не способны постичь и те, кто, получив посвящение в другую религиозную веру, не понимает, что преданное служение является универсальной основой всех методов достижения верховной личности Бога. Были случаи, когда молодые люди присоединялись к нашему движению, но воспитанные в традициях другой веры вскоре уходили и терялись в дебрях материального мира. На самом деле, сознание Кришны не является сектантской религией. Это учебная практика, в ходе которой можно постичь Верховного Господа и свои взаимоотношения с Ним. Каждый может присоединиться к нашему движению, отбросив все религиозные предрассудки. Но, к сожалению, есть люди, которые придерживаются иного мнения, и таким людям не следует объяснять принципы науки сознания Кришны. Материалистичные люди, как правило, движимы желанием создать себе имя, прославиться и добиться материального благополучия. И если такой человек обращается к сознанию Кришны в надежде достичь этих целей, он тоже никогда не сможет понять трансцендентальную философию. Такие люди следуют религиозным принципам для того, чтобы прослыть в обществе добродетельными и богобоязненными людьми. Они примыкают к той или иной религиозной организации, заботясь только о своем престиже. Особенно часто это случается в наш век. Эти люди тоже никогда не поймут философии сознания Кришны. Даже если человек не стремится к материальным приобретениям, но слишком привязан к семейной жизни, он тоже не сможет понять смысла сознания Кришны. На первый взгляд может показаться, что такие люди не очень жаждут материальных благ, но им мешает сильная привязанность к жене, детям и семейному благополучию. И, наконец, человек, который не имеет ни одного из перечисленных выше недостатков, но, несмотря на это, не проявляет интереса к служению Верховной Личности Бога, иначе говоря, непреданный, тоже не способен понять философию сознания Кришны. Итак, мы продолжим обсуждение темы или цикла лекций, который называется «Моя зависть». Итак, чтобы время не тратить на упоминание предыдущего материала, я продолжу сразу, поскольку сегодня последняя лекция. Поэтому я начну сразу с того, что на сегодня мы должны. Итак, существуют две позиции в зависти, или два проявления – положительное и отрицательное. Положительное – это зависть, которая проявляется в желании стать лучше других – развитием своих качеств, своих способностей. Итак, есть такой вид зависти, когда человек пытается развить свои качества из зависти, развить качество. И такой тип зависти называется положительный. Он хочет развить свои качества и свои способности. Второй тип зависти, негативный или отрицательный, это желание сделать всех ниже себя. И вот такой вид позиции жизненной или жизненного принципа мы называем именно, вот именно этот вопрос, мы называем завистью. Той, от которой нам бы неплохо было бы избавиться. Такой вид зависти выражается в стремлении опустить всех как можно ниже, чтобы тем самым быть как можно выше. Я думаю, всем знакомо это. Когда мы кому-то завидуем, то мы, естественно, стараемся что? Принизить его значимость, этого человека. Начинаем говорить о его недостатках и так далее. В частности, мы говорили о таком диалоге, который описывается в Шримад-Бхагаватам. Это диалог Дакши с мудрецами, когда он выступал на жертвоприношении по поводу личности Господа Шивы. Он упустил все до одного достоинства Господа Шивы и рассказывал только о его очевидных, по его мнению, недостатках. Он говорил: посмотрите, с кем он общается. Всякие жулики возле него, пишачи, всякие пхуты, пхутаганы, демоны. Посмотрите, как он одет. Посмотрите, как он одет. Безобразно. Посмотрите, он весь измазан пеплом крематориев. И так далее. Он говорит: посмотрите, как он причесан. Посмотрите, как он причесан. Какая у него внешность. Для чего он это делал? Опуская Шиву, он что? Итак, такой способ негативный проявляется из-за зависти. Зависть – это стремление к своей максимальной значительности через минимализацию значительности других. Очень часто можно видеть и слышать это, как это в нас происходит, когда мы говорим: ну, это они, да, конечно, что-то делали, но если б я это все не запустил, ну, сами понимаете, это минимализация других и максимализация собственной значимости. Также мы можем сказать, это из-за гордости. Нет. Гордость лишь следствие чего? Этой зависти. Потому что иногда говорят, как Шрила Прабхупада говорил иногда, что большое вам спасибо, без вас я бы не смог исполнить этого служения. Это означает, что максимализация, наоборот, других и минимализация себя. Прабхупада говорил: дорогие мои ученики, большое вам спасибо за то, что вы мне помогаете исполнять служение моего духовного учителя. Без вас я бы этого сделать не смог. Как вы думаете, это минимализация, максимализация? Нет. Это называется смирение. Смирение. Таким образом, мы приходим к следующему заключению, что завистливый человек несмиренный. Итак, зависть и смирение – очень важные аспекты. И Кришна говорит: «Тадвидхи пани пратана пари прашнене савая упадикшиянти тегянам гянина статва даршинага». Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю, вопрошая его как? Значит, смирение – это что? Максимализация гуру и минимализация себя. Какая же максимализация гуру? До какой степени? Только по его милости я что-то смогу сделать. И Прабхупада говорит: дорогие мои ученики, спасибо вам большое, что вы помогли мне исполнять миссию моего духовного учителя. Без вас я бы ее не выполнил. Откуда может такое быть настроение? Мы назвали его смирением. И мы говорим: зависть – это стремление к своей максимализации и минимализации значительности других. У Шрилы Прабхупады что? Наоборот. Значит, отсутствует что? Зависть. И в отсутствии зависти проявляется смирение. А мы как действуем? Да вы не понимаете, гуру Махарадж. Ну, вы не совсем поняли. Да вы не знаете наших проблем. Что вы могли за 3 дня узнать? Ну, я бы хотел вот. Это означает, что мы не смиренны. А раз мы не смиренны, значит, мы завистники. Мы не лишены этой зависти. Мы не можем оставить ее позади. И мы вступаем в споры разные. В оправдание, в защитную. Что такое смирение? Это отсутствие защиты. Что же нужно защищать? Свою максимализацию, свою значимость. И Господь Чайтанья говорит: ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева, с желанием выказывать почтение другим и без желания почтения к себе, только в таком состоянии ума можно приступить к воспеванию святого имени. Только приступить. Называется харинама дикша. Дикша слово означает начало, приступить к воспеванию святого имени. Таким образом, перед посвящением, когда мы проходим шикшу вот эту, шардхаван там, так далее, эти ступени, подразумевается, что мы научимся, что делать? Смирению. А смирению можно научиться только тогда, когда мы что? Избавимся от зависти. Избавимся от зависти. Мы должны максимально постараться избавиться от зависти. И поэтому нас толкают на разные виды служения. Нам говорят: давай делай то, делай то. А мы говорим: когда же нам истинное дело дадут? Когда это? И мы говорим: ну что это? Ну что я, неужели такой, как они? И мы даже не замечаем, что мы тут же подписали себе приговор. Какой? Перед нами завистник, который максимализирует свою персону и минимализирует другие виды служения, других личностей. Да что, кто они такие? Да я уже все понимаю. Что вы меня на этом уровне держите? Я примитивен. Я уже все, я понимаю все лекции, все книги. А вы мне даете такое служение, туалеты там, что-то. Коридор шаулинский этот мыть. Что такое? Картошку какую-то чистить? Что я какой-то... У меня красный диплом. Я аспирант. Я аспирант. Я без пяти минут доктор. И вы точно видите, что человек завистливый, значит, не готовый к началу воспевания святого имени. Он максимализирует, то есть выражается в амбициозности по поводу своих там и минимализации качеств, способностей, деятельности других. Итак, у меня есть много, а у него мало. Но так я хочу, чтобы у него... Даже этого не было. Тогда я становлюсь еще более значительным. Следующий вариант. У меня много, у тебя мало. Но так хочется, чтобы у тебя вообще ничего не было. Потому что тогда я в два раза круче становлюсь. Потому что даже если у меня в 10 раз больше, чем у тебя, когда у тебя совсем ничего нет, я опять вырос. То есть сам я не расту, а просто отбирая у других, становлюсь более значимым. Принижая других, сам не развиваясь, а принижая, то есть усиливая принижение других, создается иллюзия собственного что? Роста и прогресса. Так действует человек, охваченный завистью. Именно так. Он все время умудряет. И так уже довел всех, все уже и так.
Нашал, товарищ нашал.
Нет, микробы. Таким образом, создается у завистника иллюзия роста, иллюзия прогресса. Он даже не замечает, что он не прогрессирует. А значит, время-то движется, а если вы не прогрессируете, вы наоборот деградируете. Вы смотрите, если что-то движется, время движется, мы должны во времени, каладыши патрады, а мы остановились. Пусть мы не деградируем, а время-то не остановилось, и значит, мы уже по сравнению с этим временем что? Деградировали. А людей мы принижаем, и создается иллюзия прогресса. Я чувствую, что я все лучше и лучше за счет того, что я разобрался в этой организации. 10 лет я понял, насколько она. И с каждым годом, понимая, как она ничтожна, чувствую, что в ней прогрессирую лишь я один. Вы понимаете, да, что происходит? А вы это чувствуете? Ну, по крайней мере, во мне. Помогайте мне. Этого не чувствовать. Итак, следующее. Из такого состояния ума проявляется негативная природа. Испытывать удовлетворение от слушания или передачи известий о катастрофах, авариях, землетрясениях, бедствиях, чьих-то недостатках, падениях, отклонениях. которые тебя лично никак не затрагивают. Чем больше бед на стороне, тем значительней становишься ты относительно ущемленных в чем-то окружающих. Итак, следующий момент. Почему мы любим слушать и говорить о чьих-то проблемах? Потому что в свете этой информации мы что?
Вы слыхали, как гуру валятся? Уже даже джапу не повторяют. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
То есть, а я повторяю, а тот гуру уже нет.
Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе. О, тот человек напился, а мы нет.
То есть мы никуда не продвинулись. Но создается иллюзия, раз тот напился, значит я опа, и сразу стал выше. Еще один напился, оп, еще один там с женщинами закрутил.
Кто там такие? Пьяницы и прелюбодеи эти?
Создается именно эта иллюзия, что мы как будто продвигаемся за счет падение других. И это иллюзия. Майя так действует. И почему такое у нас ощущение? Почему мы в этом находим прогресс, что кто-то деградирует? Потому что мы завистники. Это и есть негативное качество. Следующее. И мы говорим, фу, там завистники. Мы сами будем действовать. Потому что те... И откуда вдруг, что мы авторитеты? От их ошибок и от нашей бездеятельности мы в собственных глазах иллюзорно продвинулись. То есть, на самом деле, мы-то никуда и не продвинулись. А наоборот, нашли вкус продвигаться за счет ошибок и недостатков других. Как продвигаться? Иллюзорно. Расти в собственных глазах. То есть, собственная значимость увеличивается. Значит, растет зависть, а с ней вожделение и все остальное. Следующее. Чем больше бед на стороне, тем значительней становишься ты относительно ущемления в чем-то окружающих. Это аморально, зато логично и естественно для завистника. Итак, человек морали на логику что? И говорится. Это аморально, зато логично и естественно для завистника. Вдумайтесь в эти... Вот вдумайтесь глубоко в это. Это аморально, зато логично. И естественно чувствовать, когда кто-то падает, себя более продвинутым. Но продвижения-то не было, было его падение только. И человек в этом находит логику. А это что? Аморально. И он даже в себе этого не видит. Что он кто? Негодяй. Негодяй. И Кришна говорит, от глупцов и негодяев я всегда сокрыт своей внутренней энергией. От глупцов и негодяев я всегда сокрыт своей внутренней энергией. Итак, с детства нам говорили, завидовать нехорошо, некрасиво, непорядочно. Мудрость учит, завистлив значит слаб, сам того добиться не может, он неприятен. И смешон в своей бессильной и ядовитой злости к тем, кто значительнее его. Завистлив, значит, недобр, ненадежен, эгоистичен. Он не желает другим того, чего не желает себе, а желает он другим зла. Еще раз. С детства нас учат завидовать нехорошо, некрасиво, непорядочно. Завистлив, значит, слаб. Сам того добиться не может. Он неприятен, завистник. Завистник неприятен, смешон своей бессильной и ядовитой злости к тем, кто значительней его. Завистлив, значит, недобр, ненадежен, эгоистичен. Он не желает другим того, чего не желает себе. Желает другим зла. Себе он не желает этого. Он желает это другим всегда зла. Когда человек находит в себе зависть при помощи разума, разум говорит: «Не завидуй, это бесплодное и вредное чувство, от него страдания, хлопоты, суета, оно отравляет тебе удовольствие жизни». Если кто-то чего-то лишится, у тебя же не прибавится. Что же говорит ложное эго разуму? Он значительней тебя. Ты не можешь быть к этому безразличен. Ты ведь сам должен быть значительней всех. Ты ущемлен самим фактом его значительности. Постарайся же сделать что-нибудь, чтобы изменить положение в сторону своей значительности. И мужики ночью поджигают амбар богатого соседа. А жюри, состоящее из писателей, дает премию не тому, кто талантлив, а серой посредственности, убеждая друг друга, что он хорош, а талантливый плох, и с энтузиазмом радостно соглашаются друг с другом. Но все до одного в душе отлично знают, что происходит, и совместно лицемерят. Это жизнь. Я помню, читал какую-то статью, как была очень красивая девушка, и она участвовала в конкурсе красоты, и ей не дали. Почему? Потому что она была красивей бывшей мисс, которая сидела в жюри. И жюри состояло из ее подруг, спонсоров и так далее. И ее зарубили и дали некрасивой. Но все соглашались. Да-да-да, она красивее. Ясно же для всех. Очень часто в жизни именно так и происходит. Именно так. И дают приз посредственности. Соглашаясь друг с другом, что несомненно, тот не талантлив, тот плохой. Вот это да. Но каждый на самом деле понимает в сердце, что происходит. И совместно лицемерят. Удивительно. Какие гадости у нас могут быть в сердце. Слыша восторженные отзывы окружающих о ком-то другом, мы сдерживаем их, особенно если это наши подопечные. Слыша восторженные отзывы окружающих о ком-то другом, мы сдерживаем их, особенно если это никого они восторгаются, а те, кто восторгаются, наши подопечные, мы говорим, ладно, ладно, спокойно. Что в таком радости? Ничего такого особенного. Я вот знаю, еще круче. И все у меня. Каждый стыдится своей зависти и потому боится, что ее обнаружат. Потому что это означает, что уровень твоих возможностей ниже уровня амбиций. Что ты не можешь того, что хочешь, что ты кажешься, а не есть. Это означает публично расписаться в своей слабости и открыто признать, что другой лучше тебя. Обнародовать свою зависть значит обнажить свою ложную значимость и из-за этого потерять уважение других к себе. Это значит добровольно себя публично опустить. Вы внимательно слушаете? Еще раз повторю. Очень важно. Слыша восторженные отзывы окружающих о ком-то другом, мы сдерживаем их, особенно если это наши подопечные. Каждый стыдится своей зависти и потому боится, что ее обнаружат. Потому что это означает, что уровень твоих возможностей ниже уровня амбиций, что ты не можешь того, что хочешь, что ты кажешься, а не есть. Это означает публично расписаться в своей слабости и открыто признать, что другой лучше тебя. Обнародовать свою зависть значит обнажить свою ложную значимость и из-за этого потерять уважение других к себе. Это значит добровольно себя публично опустить. Куда проще смириться с бедностью, хитростью, некрасивостью, неудачливостью. Но всегда остается пункт, по которому мы оцениваем себя высоко. Это может быть умение нищего собирать милостыню лучше других нищих. Или умение знаменосца лучше других знаменосцев чеканить шаг. И если объявят, что какой-то нищий лучше собирает, а какой-то знаменосец лучше чеканит, то мы гневаемся из-за зависти и болезненно, тяжело, смертельно печалимся. Видите, почему и говорят, нищий гордится своим грошом. зададим вопрос: а кто самый-самый большой завистник? Ответ: тот, чей уровень амбиций так высок, а уровень возможностей так низок, он и является завистником. Помните, как-то раз я вам говорил, что один из духовных учителей мне говорит: мне лично, Лакшми Нараяна, требуется где-то около 5 лет, чтобы разобраться, кто мой ученик. Ибо где-то в среднем за 5 лет он очищается лишь только от амбиций. И через 5 лет реально видит свои способности, качества и возможности. Первые 5 лет у него одни амбиции.
Я бы так.
А сам вот в сексопатологии называется, вот есть английское слово important, важный. Но только грозится. Ну, итак, кто же самый большой завистник? Тот, чей уровень амбиций так высок, а уровень возможностей так низок. Вот он и хочет опустить всех до себя и ниже. Ведь недаром говорят, человек может все, пока не начнет это делать. Удивительно. Ведь недаром говорится, человек может все, пока не начнет это делать. Человек может быть достаточно умен и верно понимать, как надо что-то делать. И эта способность у него может быть развита в высшей мере. Вот в основном мы такие. Человек может быть достаточно умен и верно понимать, как надо что-то делать. И эта способность у него может быть самой развитой. И что же он видит? Что другие, менее умные, совершают явные ошибки и глупости, однако преуспевают в деле более него. Слава, власть, богатство, признание авторитета и авторитетов и так далее и тому подобное. Они хуже, глупее. Он мог бы сделать все гораздо лучше, если бы захотел. Он так отвечает: если бы. Вы говорите: ну так, а я не хочу. А если бы захотел, так я бы тут ух напроповедовал, ух бы поднял, ух бы распространил, ух. Итак, говорится, человек может все, пока не начнет это делать. Итак, что же с нами происходит? Когда мы видим тех, кто глупее нас, умнее, в уме, ну глупее, и больше ошибается, а почему-то у него все успешнее. Вот где начинается жаба следующего уровня. Ладно, когда мы видим, он и умнее нас, он во всех качествах лучше, и еще подлюка делает что-то лучше, сволочь. Это понятно. Это для всех естественно, что это сволочь. Но посмотрите, как неестественно. Глупый. Все время ошибается. Глупее нас. Ошибается больше нас. А результаты больше наших. Если те сволочи, а это кто? Что же происходит? Итак, почему же он не хочет? Ну, тому найдется масса причин. Говорится, что для совершения дела любого мало способности анализа ума, который выражается в амбициях и в самомнении. Нужна энергия, витальная сила, жажда действий, созидательное начало и т.п. и т.д. И в итоге параматма, отношение с параматмой, от которой это все исходит. Значит, у него просто больше чего? Представьте, он глупее нас, менее образованный, менее тактичный, менее эстетичный, менее лексичный. И вообще у него рожа Дауна. А его любят больше, чем нас. Он успешнее во всем, чем мы. И так далее. Почему? Значит, он более преданный. И мы этого признать что? Не можем. Потому что В нашей системе ценят человека за преданность. И вот мы здесь все сбиты с толку. Как это так? Человек во всем хуже нас. У него хуже карма, которая выражается в его разных грехах. То есть, вообще. А у него все успешнее, чем у нас. И мы никогда не признаем, что он просто куда более продвинут в преданности, чем гениальные мы. И вместо того, чтобы припасть к его стопам вместе со всеми своими развитыми качествами, мы думаем, кто он такой? Он букву «Р» не выговаривает. Он все время говорит «ложить», и он толстый. У него образование 9 классов и 2 недели, и мы сбиты с толку. Что же мы начинаем делать по отношению к такому человеку? Все очень просто. Итак, завистник лишен созидательного начала. Он болтлив, ленив, даже если суетлив внешне. Видели таких? Суетятся. Кажется, что прямо что-то такое делают. А у психиатрии, психиатрии есть синдром один. Не буду как говорить, как он называется. Может быть, кто-то знает. Это вот такое. Это я порядок навожу. Ну, что-нибудь меняется? Очень много чего-то. Я даже могу так сосредоточенно это делать. Но вы наблюдаете, что он делает? Зачем и что это дает? Итак, завистник лишен созидательного начала. Он болтлив, ленив, даже если суетлив внешне. Все бесполезно. Потому что подняться на вершину – это риск. Подняться на нее нужна воля, аскеза, нужна порядочность. Нужно тяжело трудиться. Поэтому легче всего доказать себе и всем, что те, которых полагают выше, на самом деле ниже тебя. Так как это легче и проще, и дает больше удовлетворения. А кто думает иначе – идиот. Итак, все бесполезно, потому что подняться на вершину – это риск. Подняться на нее нужна воля, аскетизм, нужно тяжело трудиться. Поэтому легче всего доказать себе и всем, что те, которых полагают выше, на самом деле ниже тебя – так как это проще, легче и дает, прошу прощения, больше удовлетворения. А кто думает иначе, идиот. Таким образом, умный я и значительный всех. Просто люди этого не понимают. Здесь людей не любят. Здесь мало любви к людям. Имею в виду, мало у вас любви к настоящим людям. Завистник всегда идет по пути наименьшего сопротивления в достижении своей максимальной значимости. Делать ничего не надо. Он реализуется через негатив, оценочно опуская всех ниже себя. В этом большое преимущество профессии критика, профессионального завистника. Если вы откроете Шримад-Бхагаватам, Прабхупада описывает, Кали-юга породила удивительную профессию. Критик. И там музыкальный критик, литературный критик. Там, и все. Везде критик есть. Критик. Ему платят деньги за то, чтобы он опускал. Итак, завистник всегда идет по пути наименьшего сопротивления в достижении своей максимальной значимости. И делать-то ничего не надо. Он реализуется через негатив, оценочно опуская всех ниже себя. В этом большое преимущество профессии критики, профессионального завистника. Мы имеем диспропорцию между действием и чувственным началом. Способность к абстрактному мышлению играет с нами. Можно ничего не делать, ощущая себя всем. Кто ж так играет в хоккей? Ну кто ж так боксирует? Эх, надо было вот так сделать! И к нам обращаются, а как вы думаете, это надо было сделать? Вот так, вот так, вот так. И создается иллюзия вашей значимости и минимализации тех людей. Вы видели? На диване так лишь сидит.
Вот такой мозг, который не влез в голову. Кто ж так бегает? Кто ж так метает копье? Теннисисты нифига не двигаются. Кто ж так двигается? Боксеры, ну так, ну шаг назад и удар. Ну что вяжется? Кто ж так проповедует? А, ну боже мой.
Был такой мультик детский. Заяц такой в костюме, в галстуке, со значком, вождя, портфель, и по лесу ходит. Там корова траву ест, и он подходит: «Здравствуйте!» Она такая... Ну, она, поскольку в гуне благости, Прупада говорит: «Корова тоже находится под внешним влиянием гуны благости, но тупее вы не найдете». Вот когда мы также пытаемся изображать из себя гуну благости, вы знаете, мы как коровы выглядим. Даже тигр разумнее. Вот почему я очень часто это... Когда кто-то... Это вот так. Это гуна благости. Но когда вы общаетесь, вы видите, что он велик и могуч. И заяц корове подходит и говорит: «Ну кто ж так пасется? Надо ж вот так!» И начинает траву есть. А выплюнул. И корова такая. И он говорит: «Понятно!» Она: «М-м-м». И начинает ему подражать. И у нее все вываливается. Она: «Ну вот, он бесполезный! Ну что ж ты? Эй, ты ж, давай, тренируйся, тренируйся!» Она: «М-м-м». И она такая сразу: «Как же я без английского-то? Как же я без санскрита и без компьютеров, без образования? Да как же я? Ой, жила дура-дура, а? Ёлки! Вот не пришел бы заяц, никогда бы не поняла, что я бесполезная и дурная». И корова идет. Не может она, как заяц.
Не заяц. «Давай, приеду, проверю».
И она... «М-м-м». И так далее, помните, да? Там рыбу плавать учил, то сюда. Пока очень хорошо ему не нашелся один. Как в сказке прямо. Знаете такую сказку? А король-то голый. Один сказал: «Ой, закройщик», помните, да? «Это такая ткань, ее видят только самые разумные. Только самые продвинутые могут видеть это». И обредили короля. И королева была первая. Он такой раз зашел, а королева узнала уже об этом. И король подумал: «Сейчас я проверю, кто у меня тут в окружении, болваны или на самом деле продвинутые». Подумал король, поддакивая портному. А портной он был с этого дела.
Нормально сидит. Разумный, оценит, увидит. Один портной. Нормально. Ходи на здоровье.
И король думает: «Ну что, я уже глупее портного, что ли? Не вижу, какая прекрасная ткань.
Но почему-то две пуговицы здесь и одна здесь. И реглан почему-то с бахромой».
И он пришел к королеве. А королева уже услышала, что там какой-то новый костюм у короля. Его могут видеть только продвинутые глупцы. Бесполезно. И он зашел и сказал: «Хо-хо!» И смотрит на нее. И она увидела и думает: «Вот я какая дура-дура. Сейчас все узнают, что я не продвинутая». И она сказала: «О! Ой, ваше величество, это что за ткань такая?» Вот, говорит, кожа. Нет, он говорит: «А это вот там один очень мужичок, простой портной принес, да?» Он говорит: «Я счастлив, что в моем окружении продвинутая. Что же так, мы с тобой продвинутые». Она говорит: «Так вот же это очевидно, только глупцы могут не видеть». И они стали так об этом громко говорить, услышали эти все придворные. Там, и друг другу-то тоже нельзя сказать. Почему? Тогда они же друг другу завидуют. Тогда, значит, и король: «А! Вышел!»
«Ой, ой, как потрясающий! Какой зеленый и синий цвет желтеет!»
Они не знали, что сказать. Они не знали, что сказать. И так слух пошел, что только глупый. И король хочет избавиться от глупцов в своем государстве. И он вышел на улицы. И все кричали: «О, превосходно, граждане!» И друг этого портного, он тоже там был. смотрит. Он был простой парень. У него была очень плохая карма. Он не знал астрологию, аюрведу. Он был в полном глубочайшем невежестве. И он стоит. И он говорит, это, прошу прощения, конечно, за свое невежество, но он же голый. Голый, мистер голый. Как вы думаете, из-за чего все принимали это? Из-за зависти. Из-за зависти. Они боялись выглядеть теми, кто они есть. И говорится, трудно признать это, очень трудно. А какой-то простой человек, очень легко. Он говорит, конечно, извините меня за невежество. Ну, я вижу три пуговицы и там что-то еще. Как ни странно, может быть, я рентген? Может, у меня этот? Правильно. Третий глаз? И мне нужна другая оправа? Еще здесь что-нибудь надо приварить? Ну, это шутка. По поводу приварить. Итак, можно ничего не делать, ощущая себя всем. Кто ж так играет? И так далее, и так далее. Получение ощущений без всяких действий во внешнем мире. И это ощущение своего превосходства. Завистнику такая эмоциональная оценка заменяет само действие и делает его бездеятельность значимой в своих глазах и в глазах глупых окружающих. Такого завистника в нашем народе, называли пустоцветом. Цветет красиво, а плодов не дает. Подобно дурнушке, которая глупо завидует красавице, зная, что такой никогда не станет. Так зачем же завидовать? Не лучше ли жить счастливо и спокойно? Но эгоистичное невежество говорит: «Нет, не лучше». Ибо завистливый никогда не смирится со своим положением. Не будет ему покоя, пока кто-то значительнее его, а значительнее его, будьте спокойны, отыщется всегда зависть. И стремление к свершениям, страдания от своего несовершенства и утверждение в себя в работе, науке, хитрости, богатстве, мнимом геройстве, создание огнестрельного оружия слабыми и пластической хирургии некрасивыми. Так действуют завистники. Иногда зависть означает: меня не устраивает существующее положение вещей, и я хочу изменить все в пользу своего мнения. Но разум может твердить: не надо, ни к чему это, маята одна. Но эгоистичный ум кричит: не для того разум, чтобы указывать, что делать, а чтобы обслуживать желание. Значит, разум есть? Но мы его сделали слугой наших желаний. Наш разум в таком состоянии, в состоянии зависти, похож на старого унтера. Знаете, кто такой унтер? Унтер-офицер. Обер значит старший, а унтер на младшего офицера. Наш разум похож на младшего офицера, когда его охватывает зависть, который может материться, не соглашаться, но на самом деле обязательно исполнит приказ ума. Поэтому все эти наши все равно сделаем, что приказывает ум. И разум иногда поэтому в противоречиях, война у него с умом. Но в этой войне всегда побеждает, несомненно, кто? Ложное эго, которое трансформируется в ум. Первая трансформация ложного эго – ум, потом язык и гениталии. Зависть ставит перед человеком не его цели. Зависть отменяет творчество и энергию силы. Когда завидуешь, слабеешь. Итак, еще раз. Зависть ставит перед человеком не его цели, а цели того, кому он завидует. Итак, человек начинает жить чужую жизнь из-за зависти. Чужую жизнь. Прабхупада называет это в своих книгах «погоня за ложным престижем» или «жизнь из ложного престижа». Что делать? А вот что. Итак, этот вопрос. Каждый день ко мне подходили и говорили: а что делать-то? Я говорю: спокойно. Итак, Первое. Восхищайся людьми, которые делают что-то лучше тебя. Благодаря этому ты получишь способность учиться у них. Итак, откуда, значит, возникает способность обучаться? От восхищения. Тем, у кого ты хочешь чему-то научиться. Удивительно. Итак, это очень важный момент положения гуру и ученика. Говорится, что если ученик не видит своего учителя как кого? Героя. Как восхищается его качеством. Все, у него не будет способности что? Учиться чему-то. Итак, восхищайся людьми, которые делают что-то лучше тебя. Благодаря этому ты получишь способность учиться у них. Второе. Полюби людей, которые делают что-то лучше тебя. И это раскроет твой собственный дар. Полюби таких людей, и это раскроет твой собственный дар. Не чей-то, а твой. Потому что зависть к таким людям заставляет тебя жить их жизнью, а не своей. Не своей. Не надо быть кем-то, надо быть собой. Каждый Прабхупада описывает в своих книгах, каждый уникален, каждый индивидуален и каждый неповторим. Но из-за зависти человек живет чужую неповторимость. А поскольку чужую, значит, таким он все равно никогда не станет. Никогда мы не станем теми, кому мы завидуем. Никогда. Этого никогда не случилось в прошлом, этого не случается в настоящем и никогда не случится в будущем. И говорится, подобно дурнушке, которая завидует красавице, точно зная, что никогда такой не станет. Так стоит ли завидовать? Не лучше ли жить своей счастливой жизнью? Итак, что же оскверняет наше счастье? Зависть. Третье, что нужно делать? Благодари людей, которые делают что-то лучше тебя, и сердце твое наполнится светом, а свет побеждает тьму. Благодарность называется картавья будхи. Итак, благодари людей, которые делают что-то лучше тебя, и сердце твое наполнится светом. Благодари их за то, что они показывают, как можно делать лучше то, что ты делаешь. Именно через них жизнь тебе дает понять, что ты можешь быть лучше, чем ты есть. Еще раз. Благодари людей, которые делают что-то лучше тебя, и сердце твое наполнится светом. Благодари их за то, что они показывают, как можно делать лучше то, что ты делаешь. Именно через них жизнь тебе дает понять, что ты можешь быть лучше, чем ты есть. Четвертое. Будь благодарен жизни, что ты с тем, кто лучше тебя, и жизнь ответит тебе подарком. И этот подарок – новая высота в твоем собственном развитии. Итак, будь благодарен жизни, что ты с тем, кто лучше тебя, и жизнь ответит тебе подарком. И этот подарок – новая высота в твоем собственном развитии. Видеть, слышать, обучаться и служить тем, кто лучше нас, это и есть то, что называется бесценный божественный дар. И тот, кто оценил эту жизнь, воистину человек. Есть одна история, как один самурай пришел к монаху, к известному монаху, и он сказал: «О, мудрец, меня зовут Хирохидо». Мудрец сказал: «О, Хирохидо? Это из рода Хирате?» Он сказал: «Да-да. О, я очень много слышал тебе, о тебе. Ты великий воин, ты великий сёгун, правитель. Я слышал о твоих подвигах». И он сказал: «Да-да-да, мудрец, это все обо мне. Но я к тебе пришел не за этим. Пожалуйста, скажи мне, почему, когда я слышу твои афоризмы, что ты говоришь и люди мне передают вообще о жизни, я чувствую себя полным ничтожеством? Именно в свете твоей проповеди». Мудрец сказал: «Да я о тебе вообще никогда не слышал и не знал». Он сказал: «Ну ты же сам сказал, что ты обо мне слышал и знал». Он: «Да, но я никогда не проповедую, — сказал мудрец, — о тебе». Он: а почему я так себя чувствую, когда слышу, мне пересказывают что-то? Я чувствую себя ниже тебя. Мудрец улыбнулся и сказал: посиди, подожди, сейчас я разберусь с людьми, которые приходят ко мне за советом. И этот великий воин чувствовал себя ничтожеством. Он все время смотрел на него. И каждый раз, когда он видел этого мудреца, смотрел на него и думал о нем, его собственная значимость уменьшалась и уменьшалась, уменьшалась и уменьшалась. И это приносило невыносимую боль самураю. Как вы думаете, из-за чего? Он видел его превосходство во всем. И это причиняло ему сильную боль. Он был кем? Завистником. И он пришел разобраться, почему. Он сидел, нервничал, долго ждал. И наступил темный вечер. И, похоже, мудрец забыл о самурае. И самурай стал беспокоиться. Думал, почему он так со мной поступает? Ой, какой негодяй. И он зашел и сказал: ну, теперь к тебе вернемся. Что тебя беспокоит? Почему я чувствую себя ниже тебя? Мудрец открыл ставни своей хижины, ну, домика. И перед окном была сияющая луна, а под луной стояло прекрасное дерево, а рядом с деревом рос маленький прекрасный цветок. Мудрец повернулся и сказал: посмотри, как прекрасно и высоко дерево, и посмотри, как прекрасен этот маленький цветок. Цветок никогда не задает вопроса: почему дерево выше меня, и я чувствую себя таким маленьким по сравнению с деревом? А дерево никогда не задает вопроса: почему этот маленький ничтожный цветок красивее меня? Посмотри, как они прекрасны. И самурай понял, что он завистлив. Самурай сказал: я понял, о великий мудрец, мог бы ты меня научить не завидовать? И мудрец сказал: я уже тебя научил. Иди и практикуй. Все несравнимо уникально, и все необходимы. В этом высшая религия сознания. Завидуют тому, на что направлено внимание людей с восхищением. Не завидуют тому, что не ценно в глазах какой-то группы людей, системы или одного человека. Еще раз. Завидуют тому, на что направлено внимание людей с восхищением. Это понятно этому. О, какие у него. О, какая у ней. О, какие они. И вы тут же хотите такие же, как у них. А что не вызывает зависти? То, что не ценно в глазах какой-то группы людей, системы или одного человека. Мы не завидуем. Значит, вот здесь в своей среде мы чему завидуем? Вот представьте, мы не завидуем там какой-то другой среде, а в этой завидуем. О, мы завидуем преданности. И это самая большая проблема для духовного прогресса. И мы завидуем какой зависти? Человеку, который чуть преданнее, чем мы, но может быть маленький, как цветок. А мы? Мы начинаем что? Оскорбление совершать в его адрес. Оскорбление. Итак, зависть побуждает человека к захвату. Зависть склоняет человека к приобретению того, чего ему, в общем-то, не нужно. Удивительно. Зависть всегда проявляется в ревности. Удивительно. Зависть всегда проявляется в ревности. Возникшая в уме критика, цитата Ниранджана с вами, моего гуру: возникающая в уме критика – ничто иное, как проявление зависти. Критика – это поиски недостатков. Говорить о человеке только в свете его недостатков – оскорбление. Еще раз. Возникшая в уме критика – ничто иное, как проявление зависти. Критика – это поиски недостатков. Говорить о человеке только в свете его недостатков – оскорбление. Оскорбление уничтожает бхакти. Обжегшись огнем, лечится огнем. Так гласит мудрость аюрведы, когда речь заходит об оскорблениях. Мы должны просить прощения. Бхактивинода Тхакур описывает три формы прощения. Первое – телом. Мы должны кланяться тому, кому мы завидуем, ищем в ком недостатки из-за того, что завидуем, и должны служить ему. Второе раскрывается, как только мы начинаем кланяться этому человеку и служить ему, автоматически раскрывается следующая форма. Какая же? Речь. Просить прощения у него и рассказывать всем о его положительных качествах и деяниях. Только раскрывается второе. Речь. Просить прощения и рассказывать всем только о положительных качествах и деяниях этого человека. И только после этого, суммируясь, две эти категории раскрывают третью, самую важную. Бхактивинода Тхакур говорит: истинное покаяние умом. Глубоко раскаиваться, считая себя завистником, глубоко раскаиваться, считая себя завистником. В уме или у природы ума есть две особенности: подкидывать греховные желания и оправдывать греховные поступки. У ума есть такие две функции: подкидывать греховные желания и оправдывать греховные поступки. И человек в иллюзии считает это, оправдывать греховные поступки, искренностью. Я хочу с вами поговорить искренне. И вы помните, я приводил в пример, студенты, если помнят, одного моралиста Ларош Фуко, который говорит, что желание искренней беседы – это желание осветить свои недостатки в благоприятном свете. Нам надо поговорить и свои недостатки осветить благоприятным светом. Итак, главное покаяние Бхактивинода Тхакур называет покаяние умом. Если его не было, человек совершит оскорбление снова и снова. Итак, Бхактивинода Тхакур говорит, что один вид покаяния, то есть кланяться и служить, раскроет автоматически, пустит вас во второй вид покаяния. Речи, говорить всем только о положительных качествах и хороших поступках этой личности. Суммируясь с первым, раскрывается ум. И в уме нужно считать себя кем? Завистником. И очень сильно сожалеть о том, что вы так поступили. Это уничтожает оскорбление. Такой вид прощения. И поэтому говорится, умение просить прощения. Мы не умеем просить прощения. Мы этого человека не прославили. Мы ему говорим: да, вы хороший. Нет. О том, что он хороший, вы должны в первую очередь рассказать о его хороших качествах и деяниях тем, перед кем вы его поносили. В первую очередь, а потом и всем, кто в вашем окружении. Каждому рассказывать о его хороших качествах и его деяниях прекрасных. Только когда это начнет происходить, параматма пустит вас в тайну ума собственного. И тогда раскроется ум для вас, для самого, Бхактивинода говорит, и вы почувствуете сильное сожаление, что вы так себя повели, и поймете, что вы завистник. И как только это произойдет, оскорбление, это оскорбительное настроение к кому бы то уйдет из вашего сердца. Само вытеснит, потому что это знание вытесняет невежество. И Кришна говорит, как огонь сжигает дотла дрова, так и это знание уничтожает последствия всех греховных поступков. Совершая греховный поступок, происходит тонкое осквернение, которое называется на санскрите самскара, впечатление, в виде предрасположенности к повторению того же греха, в виде случайной мысли, переходящей в желание, а потом в поступок. И так до бесконечности. Называется абхиневеша карма. До бесконечности. Это самскара. Как только мы совершаем греховный поступок, проявляется самскара в сердце. Эта самскара проявляется в виде мимолетной мысли, которая не прошла мимолетно, а начинает влиять на желание. А это желание греховной жизни переходит в поступок. И мы совершаем этот грех снова и снова до бесконечности. Реакции могут приходить через многие годы, поэтому нужно идти и просить прощения, не думая, что подумают другие. Важнее, что думает Кришна. И начать нужно с первого, чтобы открыть второе. И суммируя это, раскроется третье. Не раскаяться на уровне ума, значит не получить прощения. Тот, кого мы оскорбили, должен получить 12 хороших впечатлений. Тогда оскорбление нейтрализуется. Вот он должен от нас, кто на нас обиделся, должен получить 12 положительных впечатлений. Но эти впечатления могут прийти только от поступков, которые мы должны совершить в адрес оскорбленного. Еще раз вас хочу попросить. Сейчас не думайте, что вас оскорбили. Называется моя зависть. Что я вижу, как глаза? Я же чувствую, что... Ум же он такой. Ага, вот они. Пусть теперь выпрашивают у меня. Вот так вот, падла. Сам не выпрашивал у меня. 12 впечатлений еще не получил я. Спасибо, дорогой Лакшми Нараяна. Спасибо за семинар. Потрясающий семинар. Вот они, подлюки-то, что делают. Я прошу вас, не будьте сбиты с толку умом. Это иллюзия, этой майи, этим ложным эго. Не позволяйте разумом сейчас все воспринимать. Не позволяйте опускаться до этой иллюзии, до низости, до этой. Гуна невежества – это всегда иллюзия и безумие. Не опуститесь. Потому что вы опускаетесь прямо сейчас, если у вас такое появляется, это означает, что вы просто завистники сами. Опять проецируете это на других. Итак, но эти впечатления могут прийти только от поступков, которые мы должны совершать в адрес оскорбленного. Патанджали говорит в йога-сутре, что мы никому не должны относиться плохо, иначе йога будет несовершенной. Если мы найдем минимум 5 хороших качеств в том, к кому мы относимся плохо, за которые нужно уважать человека, мы должны рассказывать об этих качествах другим. Рассказывать о недостатках кого-либо означает, что мы увеличиваем реакции в своем собственном сердце в 1000 раз. Более того, говоря другим о их недостатках, мы обрекаем их на 4 потери тому, кому говорим. На 4 потери будет не у того, о ком мы говорим, а тому, кому мы говорим о чьих-то недостатках, мы лишаем этого человека 4 достояний. Доброе имя он потеряет из-за нас, что слушает нас вот это все о ком-то. Он вообще ни при чем, но мы ему решили. Он может потерять доброе имя сам из-за этого. Умиротворенность, удачу и здоровье. Поэтому не слушайте критику. Как вегетарианцы, это опасно для вашего здоровья. Хотя бы. Говорится, когда мы слушаем чьи-то проблемы, то в нашем сердце увеличивается вата-доша в сердце. Воздух, избыток воздуха в сердце появляется. И это создает сердечные заболевания. Особенно часто начальники, священники, те люди, к которым жалуются, на кого-то критикуют, они часто болеют сердечными заболеваниями также. Потому что они переполняются чужими этими недостатками. Они слушают их и переполняются. И поэтому опытные вайшнавы, духовные учителя, вот меня Прабхувишну Махарадж учил, что когда тебе начинают о ком-то говорить плохо, уже понятно все. Нужно сказать, ой, и начать говорить положительное. А у человека сразу, что он меня перебивает? До конца не дослушал, елки. Вообще ничего не понял, я же не об этом. Улавливаете, да? Потому что уже понятно, что вы пришли кого-то критиковать, о ком-то говорить плохо, но сами в этом не признаетесь и даже этого не замечаете. О своем муже, о своей жене, о своих детях прийти и говорить плохо о них. И этот вопрос исповеди – очень тонкий вопрос судьбы того, кто принимает исповедь, и того, кто исповедуется. И поэтому исповедью никогда, по сути дела, не называлось говорить о недостатках других. Исповедовались в своих грехах, и это называлось исповедь. Понимаете, да? Но иногда человек исповедуется в грехах, что других. Какие другие плохие, вот как они что сделали. Вы не могли бы мне посоветовать, он такой-то, такой-то, она такая-то, такая-то. И человек, который это слушает, у него воздуха в сердце становится больше. А если он еще близко к сердцу принимает, то есть сочувствует это, принимает это, что правда там такой, у этого человека будет у самого проблема. У такого священника, у начальника, у него у самого будут проблемы. Поэтому даже если это... Давай что-нибудь хорошее. Вы помните, как говорили? О мертвом нельзя говорить ничего плохого. Только хорошее. Как вы думаете, из-за чего? чтобы не разжечь в себе зависть эту. И не принести беспокойство, не навлечь беспокойство на свою голову. Потому что, когда человек освободился из грубого тела, он вас может помянуть лучше добрым словом. И благоприятно для него, и для вас. Даже в мертвом, что же говорить о живых?